Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всех приветствую. У микрофона Роман Голованов. И со мной на связи писатель, лидер движения «За правду» Захар Прилепин. Кстати, в движение «За правду» входят наши замечательные и добрые друзья. Это и Семен Аркадьевич Богдасаров, и Сергей Михеев, и Николай Стариков. Так что вы сходите, посмотрите, почитайте поподробнее, что это такое за «За правду». И будет очень интересно. Захар, приветствую.
Здравствуй.
Я бы мог пытать про соединение со «Справедливой Россией», про Феликса Дзержинского, но это все обязательно будет. Ведь когда вы отправились в Донбасс и жили там, по факту вы строили свою прекрасную Россию будущего. Вот, ну как вы видите, те идеи, идеалы, и пытались там реализовать. Теперь вы идете в Госдуму, и эти все идеи и истории попытаетесь распространить на всю Россию. И вот мне хочется понять, а какая же она прекрасная Россия будущего у Захара Прилепина? Потому что мы знаем прекрасную Россию будущего, где мы с Захаром на столбе висим, повешенные, а остальные все ходят вокруг нас и водят хороводы. Но какая настоящая прекрасная России будущего? Захар, вот там будет место двум памятникам, Николаю II и Феликсу Дзержинскому, чтобы они стояли рядом, ну, где-нибудь, например, на Лубянке? Или же рядом такие памятники стоять не могут?
Ну, я думаю, что вот рядом-то не обязательно, а так, конечно, всем вот перечислено, всем перечисленным место будет и в той или иной форме. Это же дело в том, ведь как все преподносить. Как все преподнести? Есть такая вот, допустим, конструкция «Ельцин-центр». Я давно уже предлагал идею, что называется «Перестройку Ельцин-центра», где преподнести Ельцина в несколько ином неожиданном свете. Ельцин как человек, который вел войска в Приднестровье, который худо-бедно начал признавать Южную Осетию, Абхазию, который попытался решить проблемы на Кавказе, в том числе в Чечне. То есть Ельцин как предвестник, вот, собственно, русского мира, как человек, который, если бы вот он протрезвел и вернулся бы в рассудок, и, безусловно, бы вернул бы и Крым, и Донбасс, и вообще раскаялся бы и рыдал о распаде Советского Союза во всем остальном. Я иронизирую, но не в полной мере, потому что, конечно же, определенная логика просматривается, потому что сначала все развалил, чтобы получить власть, а потом начал все своими как бы треморными лапами все собирать. И вот если Ельцина так преподнести, то я боюсь, что многие наши, вот кто желает нас повесить, они даже в Ельцин-центр не пойдут, будут в ужасе его обходить. Но на самом деле это так и есть. Борис Николаевич, собственно, я думаю, плюс-минус получил правильные справки и понимал, кого он, собственно, предлагает в качестве своего сменщика, какой человек, что за человек и какой контекст политический тот может привнести. Поэтому, если правильно все преподносить, то вся история России так или иначе органична, любопытна, и мы ничего не будем выдирать, вымарывать и изничтожать.
Про свободу. Это важная тема, потому что вы отправляетесь в Госдуму. Она должна быть свободной? Или же это как при царе? Как только заговорили в Госдуме, снесли Россию, потом заговорили депутаты в Советском Союзе, снесли Россию, потом Ельцин понимает, что так делать нельзя, и что происходит, и дым Отечества нам сладок и приятен. Скажите, нужна диктатура, чтобы жестко все подчинялись одной грозной руке?
Да нет, но мы вот прожили какой-то смешной отрезок времени, разлепив глаза последние 30 лет, и один из выводов, который я сделал вот за эти 30 лет, что нельзя никогда загонять маятник вот в крайне левое или в крайне правое положение, потому что это всегда чревато тем, что начнут развинчиваться конструкции, и все полетит в обратную сторону. Я вот сегодня, сейчас смотрю на происходящие ныне события и понимаю, что у нас власть, как единственный европеец, сдерживает вполне объяснимое, в чем-то оправданное желание патриотических идеологов завинтить все гайки просто до предела. Но просто выкосить всю либеральную пропаганду, всех там артистов лишить ролей, которые того не заслуживают, все телеграммы прикрыть, все газеты закрыть, «Эхо Москвы» забетонировать. Ну, что-то, может, из этого действительно стоило бы сделать, но в целом это все приведет к обратным результатам, потому что 5, 7, 10, 12 там лет, а то и меньше, а то и года полтора, и начнут эти гаечки отвинчиваться, и опять хлынет вся та зараза, которая, собственно, хлынула в момент перестройки. Потому что вот какие-то краники не подкрутили, не раскрутили, не дали выхода там, да, или дали слишком поздно, в поздние годы советской власти, и в итоге получилось вот то, что получилось. Поэтому держать... Я понимаю, что сейчас люди скажут, ну да, конечно, вот сейчас вот начнешь распускать, будет как в перестройку, опять вся эта зараза, везде все... Ну, я понимаю все это, но это не, этого не избежать. Государство должно искать баланс. Оно не может забетонировать все и как бы и не давать ничего расти. Я понимаю, что люди... чем в более скованном положении они находятся, тем более они как бы мечтают о какой-то другой формации, о каких-то других вариантах и возможностях. Тем более сегодня, конечно же, хапнув этой свободы, хапнув интернета, рэпа, там, «Дома-2» и всего остального, конечно же, в это состояние общества там, 1979 года мы все равно не войдем. Поэтому я осознаю совершенно спокойно, что свобода – это нормальное состояние общества. Она должна, мы должны какие-то вещи обсуждать, проговаривать для того, чтобы лучше разработать свою систему аргументации. Вот пусть я напротив говорю, что пускай выходит там условный там, Юрий Дудь там, или кто угодно, как Кашин у вас. Пускай они выходят, я готов с ними спорить и оспаривать. Я не считаю эту идеологию непобедимой, я не считаю, что она настолько вот, убедительна, что просто вот, мы даже лицом к лицу с ней не можем встретиться. Да нет, там все как раз понятно, прозрачно, все там как бы вполне легко развинчивается. Поэтому давайте лучше возможности для прямого столкновения контекстов, идеологии. Давайте возможности, самое главное, для конкуренции патриотическим силам. Потому что мы-то до сих пор, скажем, если говорить там, о музыке, об искусстве, там, о театре. Вот у нас есть МХАТ имени Горького, там один патриотический театр, другие не совсем или совсем нет. Там, да? У нас пока эта система даже конкуренции еще не выработана. Вот в чем проблема.
Но если вот эту конкуренцию пустить... Всякие нехорошие идеи не смогут людей увести. Ведь люди-то у нас иногда наивные, информацию не проверяют и выходят, потому что все сейчас работает на эмоциях, а не на мозгах.
В каждом конкретном случае, конечно, надо конкретные вещи разрешать. И мы же задаем вопросы, на которые как бы нужно найти один ответ. Будет цензура или нет? Будет диктатура или нет? Ну, конечно же, мы когда смотрим на европейские образцы, на Германию, Францию, Италию, Испанию, там, Англию и США, вот я как человек, который объездил все эти страны десятки раз, издавал там книги, давал десятки интервью или сотни даже, наверное, интервью, я прекрасно знаю, что наши здесь местные либеральные представления о свободе европейской, они ничего общего с реальной повесткой дня там в Европе не имеют. Там отвинчивают головы просто на раз, мгновенно. Человек маленько пошел поперек, там просто вот, ну, такая внутренняя система табуирования в обществе очень хорошо развита, в отличие от нас. И там, я помню, вот я давал интервью газете «Le Monde» французской, там чуть ли не самое главное, и сказал, что чего пристали к Северной Корее, нормальная страна, она живет, как сама выбрала, так и живет, чего вы не лезете. У меня сняли все интервью целиком, не то, что эту фразу вырезали, а просто главный редактор сказал, что человек, который такие взгляды излагает, не будет никогда на страницах «Le Monde». Вот, собственно, у них такая позиция. У нас человек, он приезжает, какой-нибудь писатель любой, он может чего угодно, Северную Корею хвалить, Америку, Францию, Италию, Муссолини, ну, Гитлера только не надо, Муссолини и то может. А там нет, там тебя быстро ставят на место. Поэтому и мы в этом смысле, у нас фора больше, мы посвободнее, мы по развинчению, мы поговорливее, у нас все в этом смысле в порядке. Но будем реагировать, конечно, на я еще раз повторяю, дайте... Сделайте патриотическую повестку основополагающей, сделайте ее мейнстримной, центровой, магистральной, а либеральные, западнические и прочие повестки, пусть они с ней конкурируют. У нас пока наоборот, пока не так все дело обстоит. Да, у нас есть телевидение там, и программа Владимира Соловьева и 60 минут время покажет, но в целом, если вот смотреть все эти боковые линии, культурную, музыкальную, там, театральную, кинематографическую и прочие повестки, там другие люди совершенно пока находятся в управлении. Немножко надо переформатировать, потому что у нас мы живем в стране, которая придумана и создана в 91-м году была, и у нас вся элита пока оттуда.
У меня такое представление, что у нас путают свободу и анархию. Вот, например, один гражданин выходит в суде и оскорбляет ветерана войны, белорусского партизана, говорит, ты кукла с медалями, тебя подушкой задушат. А с другой стороны, мы видим ту же самую просвещенную Европу, тот самый Запад, где выходит какой-то 35-летний мужчина про Том Мура, про ветерана, который недавно умер у них, пишет оскорбительный комментарий, его моментально арестовывают через шерифский суд, и он, я чувствую, уедет только за один комментарий. Тут-то как быть? Вот эту анархию и вольницу же тоже нельзя допускать, потому что люди-то у нас выросли, понимая, что не будь там Игнат Сергеевич Артеменко, не было бы нас сегодня, когда Испанин сидел тогда в окопе.
Да, вы правы, да. Я соглашусь сначала. Но следующий пункт. У нас, между прочим, за последние 30 лет вышло такое количество фильмов, сериалов, разоблачений, документальных фильмов совершенно омерзительного свойства, дискредитирующего здравый смысл. Не то, что они там правду там рассказали про НКВД, еще про что-нибудь, а просто дискредитирующего здравый смысл. И выходят завидным постоянством. И никто у нас в стране еще не сказал: так, ребята, теперь мы отменяем вот эту вот как бы стратегию работы кинематографа, масс-медиа и культурного сообщества, теперь у нас будет все по-другому. Никто это не проговорил. Мы 30 лет находились в жесточайшей вот этой инерции поругания всего и вся.
Писатель Захар Прилепин, я Роман Голованов. Вернемся сразу после паузы.
Поехали, ребят!
Во всем и всегда быть первыми. Склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире.
И тогда мы будем наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять и ездить в переполненном трамвае.
Завтра эту концепцию будут презентовать.
Вау, круто!
Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на меня и сказал: Виктор, у вас идиоты есть в России? Я говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
«Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Какую Россию будущего нам строить? Об этом мы говорим с писателем Захаром Прилепиным. У микрофона я, Роман Голованов. Возвращаемся к прекрасной России будущего Захара Прилепина. А что делать? Нужна какая-то идеология. Сейчас вот этот пустой воздух, мы пытаемся построить все на песке. И говорим, вот есть День Победы, но при этом есть фильм «Сволочи», на котором воспитано, вот, допустим, мое поколение, кто приходил из школы, включали, а там идет фильм «Сволочи» или сериал «Штрафбат». Ну и все в таком духе. Что предлагать в качестве идеологии? Во что поверят?
Ни во что не поверят. Дело в том, что идеология должна быть слита воедино с государственным аппаратом, с государственной властью, с государственными представлениями, с государственными механизмами. Понимаете? Мы идеологию сейчас выбираем, знаете, как вот пришли в бутик. Ну и давайте выберем, так, вот это как бы узковато, длинновато, тут цвет не такой, а здесь спина голая там. Мы сейчас вот так ее выбираем. Мы не можем ее так выбрать себе, идеологию. Если мы живем в государстве, которое там, ну, допустим, либо мы продолжаем строить такой капитализм с общемирового толка, с разнообразными западными связями, с элитой, инкорпорированной в западную финансовую и политическую элиту. Вот, ну, всю вот эту вот как бы разветвленную капиталистическую историю, в которую мы поверили когда-то, мы ее продолжаем. Продолжаем, и в нее все по-прежнему верим. Вот у нас есть список Forbes, вот у нас есть там какое-то количество мультимиллиардеров, вот у нас есть финансовая элита, вот у нас там есть дворцы, вот у нас есть все остальное прочее. Значит, так, значит, мы должны, исходя из этого, какую-то выстраивать свою идеологию. Что у нас, ну, там, у Америки там есть идеология, что человек там может все, я не помню, как она формулируется, американская мечта, что человек может всего добиться. Хотя это неправда, на самом деле, в Америке вертикальная мобильность давно не работает, и 3% или там 4%, кто владеет всем, они всем владеют по-прежнему, но они придумали себе эту идеологию, и они худо-бедно с ней как бы смирились, что американская мечта, да, есть неравенство, да, люди не равны, да, есть богатые и бедные, но американская мечта позволит нам снизу, как бы собирая пробки или там, или еще что-нибудь, добраться до места президента. Все, она и демократия американская, которую они всему миру несут. Тоже все мы понимаем, что это, конечно, блеф еще тот, и внутри демократии нет, и в мир они несут разрушения и проблемы. Но, тем не менее, вот оно есть, и они не соответствуют. Мы-то чего строим тогда? Если мы строим консервативное, православное, нацеленное на развитие внутри самого себя государства, так давайте его и строить. Давайте, вот чтобы у нас не было оттока капитала, финансовой элиты и политической элиты, у которых все дети или там большинство детей находятся, проживают и учатся за границей. Ну давайте как-то вот проговорим это. А если мы строим, видим себя там в такой же, как Америка, только на втором месте, тоже это проговорим. Если мы еще что-то видим, то давайте тоже это проговорим. Но нельзя создать как бы идеологию, как винегрет. Вот тут немножко, здесь немножко, вот так еще чуть-чуть, и так чуть-чуть. Тут здесь вот я крестик надел, а здесь я вот, у меня там еще что-то. Поэтому мы предлагаем там, кстати, не движение, конечно, а партия «За правду», которая, надеюсь, в ближайшем будущем будет называться «Справедливая Россия за правду». Вот, партия «За правду» предлагает левую, социалистическую историю новейшей русской государственности. Не реанимацию Советского Союза, а новый социализм, к которому, безусловно, стремится все мыслящее человечество. И все вещи, которые происходят, там и Брексит, и желтые жилеты, и даже там американские волнения, и все прочее остальное, оно все, конечно же, так или иначе взыскует левой повестки. Большей социальной справедливости, большего присутствия государства в жизни человека, может быть, даже тотального государства, которое способно отвечать за бедных, сирых, животных, униженных, беременных и всех остальных. Вот мы к этому стремимся и готовы это проговорить. Давайте сделаем идеологии левое государство, новый социализм, и если граждане России готовы нас поддержать, то мы предлагаем это в качестве действующей модели.
Про Донбасс говоря, когда вы туда приехали, до этого же там Стрелков пытался строить свои идеи, но он там приехал с Российской империей, и монархические взгляды особо Донбасс не принимал, потому что Донбасс по другую сторону. А вы приехали с таким мини-Советским Союзом и строили, я так понимаю, его здесь. Вот сейчас наши люди, как думаете, готовы принять новый Союз?
Я думаю, что, конечно же, так или иначе, в более яркой степени и в более такой розовой, леворозовой концепции принимают левые идеи, конечно, большинство стран. То есть совершенно очевидно, что в России Иосиф Виссарионович Сталин является самым популярным политиком. И если у нас не подвинчивали бы разнообразные опросы и рейтинги, конечно бы он главенствовал бы в любых там конкурсах имя России. Но это даже вот по запросам в Яндексе и Гугле там можно посмотреть, что Сталин, кстати, там, и Ленин тоже вместе на там, четвертом-шестом, они являются постоянными политическими лидерами, которые конкурируют, там, условно говоря, с действующим президентом, с Навальным и с Шойгу. Это и никакие, ну и Брежнев там тоже отчасти, никакие иные лидеры России, политические в том числе, они, конечно же, несопоставимы в этом смысле. Конечно же, даже если люди считают, что советский бэкграунд слишком кровав и слишком мрачен, конечно, даже они осознают прекрасно, что медицина, бесплатное доступное образование и все прочие удивительные достижения советской власти, Советского Союза, и бесплатное жилье, и 8-часовой рабочий день, и отсутствие детского труда и высокий государством отсматриваемый уровень нравственности с невозможностью русским девушкам торговать собой в развес и в розницу и как угодно. Ну и все прочие остальные вещи. Конечно же, люди говорят, да, это нормально. Высочайший уровень там кинематографа, вообще в целом искусства как такового, которое тоже государство, да, там кому-то горло передавило, но отсматривало, требовало и ставило максимально высокую планку. Люди говорят, да, нормально. Даже если, говорит, ГУЛАГ плохо, там и Мейрхольда жалко. Вот, и поэтому я думаю, что мы к этому придем, так или иначе. Даже несмотря на то, что там финансовые элиты в России, политические элиты в России, там и партия «Единая Россия», они не желают этого, и их в сущности устраивает сложившееся положение вещей. Масса населения, это огромный 150-миллионный как бы безмолвствующий по Пушкину народ, он навяжет это представление. Мы, понимаете, страна уже навязала определенный тип риторики власти. И власть уже начинает говорить там национальные интересы, красный флаг, бюст Сталина я видел на входе в тот самый кабинет Министерства обороны, где красная кнопка находится. Вот тот самый кабинет, где стоит кресло для Владимира Владимировича, кресло для Шойгу, где принимаются самые последние, самые важные, иногда, может быть, самые страшные решения. И там на входе стоит бюст Сталина. Кто же его туда поставил, интересно? Вот, и вот на этом уровне, на уровне риторики, фетишей, каких-то вот вещей знаковых, это уже случилось, но это не случилось на уровне экономических связей, экономических решений. Конечно же, мы еще продолжаем жить в стране, задуманной в 91-м году. Вот. Но это тоже произойдет, это тоже неизбежно произойдет. И мы не спеша, медленно, понемногу служим проводниками этой огромной национальной воли. И более того, я уверяю вас, если это в России произойдет, а это произойдет, конечно же, мы снова в 21 веке станем флагманом для всего человечества. Человечество скажет: Господи, спасибо, что русские опять додумались это сделать и говорить о равенстве, о социальных гарантиях, о доступных правах всего человечества на нормальную жизнь, а не только о доступных правах золотого миллиарда.
Ну, вот социализм новый, о котором мы говорим, во всем мире это теперь БЛМ, это Байден, это желтые жилеты. И, кстати, отчасти и Навальный, это тоже тот социализм, вот и левые идеи сегодня. Наши люди-то готовы принять? Мне кажется, мы уже 100 лет назад все это прожили, прошли там с Клары Цеткин, Роза Люксембург.
Вы же утрируете. Ну, какой Байден, какой Навальный, какой БЛМ?
Ну, то есть, ну как, отнять, поделить? Это же Навальный.
Я говорю, Ленин и Сталин. Вы можете представить себе, что Сталин и Ленин – это БЛМ и Навальный? То есть для них, конечно же, буржуазный деятель Навальный, абсолютный, конечно же, стопроцентный генеалогический яблочник, буржуа, сторонник капитализма, что он совершенно и не скрывает. Там, да? Байден и вся эта педерастическая, вся эта тусовка для совершенно консервативных русских революционеров, которые все выжигали каленым железом.
Такие Клара Цеткин и Роза Люксембург?
Это два противоположных полюса. Ну, там были, конечно же, на начальном этапе советской власти были, ну, то есть, как это такая бурливая была разносегментированная такая масса, где участвовали, там, ну, если говорить о сфере культуры, и футуристы, и мажинисты, Лев, там, Левый фронт искусства, я имею в виду, там, да, Маяковский, там, Мирхольд, все это вот бурлило, но, тем не менее, это достаточно скоро, достаточно быстро, через 5-7, там, 12 лет, приняло те формы, которые мы воспринимаем как советскую власть. Что апеллирует там Кларе Цеткин, что она имеет какое-то серьезное отношение, собственно, к левой идее? Нет, конечно, мы прекрасно понимаем, что Сталин, Шолохов, Есенин, Максим Горький, Борис Полевой, «Поезд о настоящем человеке», «Как закалялась сталь». Вот это левая идея, вот она, это победительная идея, это идея рабочих и крестьян, пролетариата. Вот это что. А мы говорим там, вот там БЛМ. Ну, БЛМ, да и бог с ним. Это, понимаете, подмена, которую осознанно используют люди, которые не хотят, чтобы реальные левые концепции в экономике вернулись. Потому что, конечно же, мировая и наша местная буржуазия, наш местный список Forbes, они говорят: не надо нам ничего вот этого, у нас все нормально, мы все это как бы приватизировали, поделили. Вы что, хотите, чтобы БЛМ был? Какой БЛМ? Кто здесь похож на БЛМ? Сталин похож на БЛМ? Или я похож на БЛМ? Или там мои товарищи Николай Стариков, Сергей Микеев похожи на БЛМ? Что вы ей могу говорить?
Вернемся после паузы. Писатель Захар Прилепин, я Роман Голованов.
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению?
Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком?
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Роман Голованов у микрофона. С нами на связи писатель Захар Прилепин. И обсуждаем, какую Россию будущего нам строить, из каких кирпичиков она будет состоять. Пытаюсь разобраться именно в духовной части. Меня вот экономика, ладно, как скажете, так и будет. Но смотрите, вот мы недавно проходили собор новомучеников. С чего он начинался? Это с того, что митрополит Владимир выводит из Киево-Печерской лавры, за ворота заводят и убивают. И вот как вот все это примирить, для меня непонятно. Вы верно сказали, или крестик надень, или что-то другое. Слушайте, ну, вот как это все воедино вот будет существовать?
Внутри мощнейшей русской романовской монархии тоже существовали весьма мрачные вещи. Вот был протопоп Аввакум, между прочим, да, был раскол колоссальнейший, вполне сравнимый по результатам вот с тем, о чем вы говорите, с этими жесточайшими страшными эксцессами гражданской войны и последующих событий после революции. Так что, ну и что же нам с этим делать? Там огромное количество, немыслимое количество раскольников было изничтожено, сами сгорели, сами себя уничтожили. Там есть такие, ну, допустим, важный для меня персонаж Степан Тимофеевич Разин, любимейший национальный герой, там, да, который поднял восстание, его же до сих пор считают богоборцем, утверждают, что он там был чуть-чуть ли не атеист. На самом деле, конечно же, он был сторонник старого обряда и в своих приветственных грамотах его исповедовал. Его казнили 11 тысяч только в одном Арзамасе, повесили этих разинцев. Ну, то есть, это, ну и что? Что нам теперь? Отрицать на основании этого романовскую монархию? Нет, конечно. Это государство. Там происходят сложные, страшные вещи. Величайший Аввакум тоже был сожжен и казнен. Кого только не казнили. И здесь, и тут ну, любой человек, который осмысляет сам институт государства, он понимает, конечно, что если ты сейчас начинаешь вот эти вот, ну, как бы складывать вот эти вот жертвы, вот что ты будешь делать с Петром Великим? Пушкин начал писать о нем, задумал о нем роман, начал перебирать документы и в ужас просто пришел, что там творилось. Пытки, да. Издевательства, все остальное. Вот там,
церковь считала вообще антихристом Петра Великого.
Вот именно. Ну, поэтому, вот как только начинается этот разговор, что, ой, а там вот там был, ну, было, да, вот было. У нас это колоссальная трагедия, убили царскую семью. Так Петр собственного сына запытал насмерть. А Александра Павла удавили. Его самого Александра считали убийцей. Екатерина двух мужей изничтожила. Ну, а мы с этим что будем делать? Тоже отменим, что ли, Романовы, раз они убивали друг друга. Я про Рюрик ничего не говорю. Вообще резали, пилили, убивали, изничтожали. У нас первые святые, собственно, князья, убитые другими. Ну, как это? Как к этому, собственно, относиться? Поэтому вот чуть поспокойнее. Мы нормально мы это все примирили. У нас и Рюрикович, и Романовы, и Советская империя, они в целом сцеплены в единые представления и в русском сознании, и в русской литературе. Вообще для большинства людей в России, вот выйдите на улицу и спросите, скажите им, вот там Александр Невский, Дмитрий Донской, Екатерина Великая, Ленин, Сталин там, и Брежнев. Все скажут, да, ну это наши, что? Ну, большинство населения России, уверяю вас, скажет. А некоторые специально обученные люди, конечно, будут говорить, ой, а вот там вот было такое, нет, вот это вот мы должны как бы раз и навсегда забыть. Да нет, ну что мы будем с этим делать? Как мы будем забывать? Это часть нашей истории.
Ну, да, это вообще наше какое-то проклятие русское, когда мы предыдущего правителя проклинаем, отрицаем и рвем всю часть истории. Мы и так уже расколоты до невозможности, поэтому хотя бы здесь хотелось бы примириться. Но вопрос. Вот вы говорите про капиталистов, про экономику, а со всем богатством, с олигархами, нынешними такими маленькими князьями, у которого по заводику свечному у каждого есть, что с ними-то делать? Как это все приватизированное забрать? Нет, кстати, квартиры же, они же тоже приватизированы, когда нет, люди говорят.
Давайте не будем сюда абсурдно доводить, мы же не 7 ноября 2017 года собираемся реанимировать. Конечно же, и квартирки, ну и домики какие-нибудь там уютненькие, там, да, и что там еще, свечные заводики, как вы назвали. Конечно, какие-то вещи там останутся. Мы же говорим в целом об отсутствии важной записи в Конституции, что недра принадлежат народу. Мы говорим о том, что великое чудо приватизации всего и всяко, они, конечно же, когда касается колоссальных национальных богатств, вызывает определенные вопросы, и, конечно же, по этому поводу должна быть создана комиссия, которая какие-то вещи либо она скажет, что, ребята, вот это мы делаем опять государственной собственностью, но вы остаетесь в управлении, вы будете там с дохода получать свои там зарплатки, никто вас там не собирается вешать там на воротах и еще что-то с вами делать. Ну, знаете, это совершенно ни к чему. Ну, вернуть здравый смысл. Я вас уверяю, что люди, которые находятся в управлении, они скажут, да-да-да, конечно, мы сами давно хотели это сделать, потому что понятно, что же мы, конечно, приватизировали все это. Конечно, конечно. Поэтому ничего такого, никаких резких движений и не надо совершать. Но вот остановить отток капиталов и каких-то людей, которые слишком много вывезли, есть у них возможность просить их привезти обратно, ну, надо попросить. Федор, привези все обратно или как-то.
Вот прекрасная Россия будущего может уже наступать прямо сейчас. Как вы думаете, Донбасс в ближайшие месяцы, в ближайший год будет уже в составе России? Все идет к этому?
Тут недавно не очень корректно расценили мои слова. Я сказал, что существуют дорожные карты, которые позволят сделать в течение там, одного дня или одного часа, там, или трех дней. Это не означает, что это может случиться завтра. И в этом смысле никаких прогнозов сделать невозможно. К сожалению, пока никаких решений по этому поводу, ну, то есть вот в папке ближайших дел у президента, я думаю, на столе не лежит присоединение Донбасса. И даже вот во второй папке тоже не лежит. То есть та форма, которую вот он сегодня принял, она их вполне устраивает, и вот он так он и существует, как существует ряд других непризнанных территорий. То есть они собираются окончательно все это ввести в русло российской экономической зоны, дать всем паспорта, паспортизировать, ну, то есть вот, привести к тому же самому положению, в котором находится, скажем, Абхазия или Приднестровье, или Южная Осетия. А вот эти решения дальнейшие нет, пока нет. Но я вас уверяю, что, конечно же, они могут быть стремительно приняты. Вот просто за 30 секунд в случае, если к этому сложатся какие-то определенные обстоятельства. Это да, это может быть.
Но нас постоянно пугают страшилками, что Донбасс передадут Украине, и это самый выгодный путь.
Там столько денег вбухано просто российской властью. Я это говорил уже в 2014 году, и 6 лет уже повторяю, что и тогда было невозможно, и сейчас невозможно, и никому это даже в голову не придет. Ну, то есть только если у нас случится сейчас затмение солнца, и мы проснемся, а у нас Навальный президент, тогда они, конечно, не отдадут сразу все. Все на свете всем отдадут. А так-то нет, конечно, это не случится. Тут есть другая проблема, которой надо всегда помнить, что сейчас у нас все более-менее хорошо, у нас все более-менее хорошо. Мы находимся в ровном таком состоянии, Россия пребывает. А может быть плохо, может быть экономический кризис, уличные какие-то волнения, там еще что-нибудь, какой-нибудь экологическая, упаси Господи, катастрофа. И вот этот ряд неприятных событий наложится на то, что Украина начнет масштабное наступление на Донбассе, легализованные США. И вот тогда, вот в этой ситуации, когда у нас рубль подешевел, здесь у нас протекло, а Москва-река вышла из берегов, тогда это будет вообще не нужно. Да, скажешь, ой, Господи, что же мы это не сделали в феврале 2021 года? Вообще тогда вот можно было на раз, и ничего бы не произошло. Вот, ну тогда уже вот будет поздно. Думать придется тогда вот, как гражданскую войну, сразу решать все проблемы на всех направлениях.
Кроме Донбасса, что еще бы надо вернуть, присоединить, забрать?
Да, ну, я думаю, что это вопрос, во-первых, сугубо демократических институтов. Я совершенно спокойно это говорю и нисколько не иронизирую. Конечно же, если предоставить возможность народу Арцаха, а то и народу всей Армении, а то еще каким-то там народам решать свою судьбу, конечно же, мы увидим, как это. То был парад суверенитетов, а то будет парад отмены суверенитета. Безусловно, конечно же, якобы в суверенном существовании ряда названных и неназванных мной стран заинтересованы только их финансовые элиты. Только, ну, то есть и то они из-за того, что они политические элиты, адаптированы в Запад. И финансовые и политические элиты слиты воедино и являются, по сути, проводниками Вашингтона на своей земле. Если бы это решало реально бы там на народное собрание, лечи бы арцахское или какое угодно, конечно, мы бы видели другую ситуацию. И вот Россия должна создать в текущем столетии, в ближайшее политическое будущее, она должна создать возможность для того, чтобы все народы, видящие свое будущее в контексте России, чтобы они имели легальные возможные институты для реализации своих вот мечтаний. А сами мы никого захватывать не собираемся.
Международка. Мы вот только недавно начали брыкаться-кусаться, когда приезжает Боррелли, мы показательно высылаем трех дипломатов, чтобы он охал-ахал и не успел даже ничего ответить, так как удар под дых такой. Если ваша прекрасная Россия будущего, как здесь, там, с Америкой, с Евросоюзом, с Китаем, кстати говоря, с Японией, которая претендует на Курилы? Ведь Ведь есть вообще такая теория, что нас хотят разобрать по кусочкам не именно Америка, а что Турция там заберет влияние Кавказа, Польша будет забирать влияние Украины и Белоруссии, Япония будет забирать Дальний Восток, ну и там по Уральскому хребту мы, а потом и до МКАДа.
Ну, все понятно. Ну, конечно, это не пессимист в этом смысле. Я не верю совершенно ни в какие геополитические возможности Польши. Они-то у Украины ничего не могут забрать, только облизываются, хотя очень бы хотели. И Венгрия облизывается и очень желает, и все остальные. И в свое время, когда вся эта донбасская история начиналась, я там как-то был в одном кабинете в Кремле, я сказал, что, может быть, там договориться там с европейскими партнерами, может быть, там как-то вот они на что-нибудь там будут претендовать, и мы тогда, и как-то нам полегче будет решить этот вопрос. Но это самое начало русской весны как раз было. И мне говорят, там вообще не с кем договариваться, там нет вообще реальных политических персонажей, имеющих вес, которые способны к принятию таких решений. У нас до сих пор, ну, не вполне разумное представление о европейском суверенитете. Там многие из нас реально верят, что там Польша, Венгрия, Болгария, Испания, Италия там, и т.д. и т.п., что они сами принимают какие-то решения. Там решения, знаете, там вплоть до начальника какой-нибудь городской полиции вот эти решения принимаются в США. В самом прямом смысле. Не как бы вот так вот, что вот, ну, возможно, там что-то, а просто принимаются в США. Мы про это просто не знаем. Все наши вот эти вот пресловутые либеральные все эти стероиды, они в целом, ну, то есть, либо они не знают, либо они делают вид, что ну и что, это типа их дело. Вот так он выглядит, этот европейский и прочий суверенитет.
Захар Прилепин, Роман Голованов. Вернемся к вам сразу после паузы.
Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Ягоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
Мне кажется, это прекрасно.
«Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Так какую же Россию будущего нам построить? Писатель Захар Прилепин и я, Роман Голованов. Ну и опять мы откатываемся к теме свободы. При Сталине была одна партия, был один Сталин, а здесь будет такая вольница, чтобы и Навальный партию завел, и там, не знаю, кто еще-то у нас?
Да нет, ну партии должно быть две. Наша и еще какая-нибудь одна. И нормально. Ну, то есть, как в Америке. У нас же есть образец демократии США. Вот, пожалуйста, должно быть две партии. Вот, и две партии уже... Ну, то есть, одна левая партия, а другая либерально-буржуазная. Потому что Единая Россия, Единая Россия. Но мы же должны отдавать себе отчет, что, конечно, Единая Россия – это буржуазная партия. Это капиталистическая партия. Во многом, конечно же, партия, построенная в контексте российского либерализма на 90-х нулевых годов. Вот и все. У нас в этом смысле надо инкорпорировать в Единую Россию там Яблоко, кто там еще, Правое дело, Титова, Сергея Шнурова, Евгению Альбац, там, если он захочет. Вот пусть они все будут в Единой России, а у нас будет левый фланг с Зюгановым, с Мироновым и с Сережей Удальцовым. И вот и это вот тут вся широта, вся полярность мнений представлена.
Но если говорить про реальность, как думаете, все эти идеи возможны или это только так на бумаге?
Я думаю, такое нереально говорю. У нас в России такие вещи происходили на моей памяти за 45 лет. Вот из них я, допустим, 40 более-менее помню. Ну, то есть, это сознание выворачивалось просто наизнанку. И если вот закрыть глаза, я в 1980 году, а потом я раз в 1995 году, да это просто нельзя даже себе представить и вообразить. И у нас, слава богу, или, может быть, не слава богу, у нас очень короткая память. Но я вас уверяю, что еще в 2005 году мы жили совершенно в другой стране. Мне вот тут недавно там кто-то там какие-то там набежавшие буты там говорит, вот там типа вы были в оппозиции ко власти, вот типа вот, а сейчас вы сменили свое мнение. Я говорю, секундочку, подождите, у нас вот берите какой-нибудь совсем недавний там 2001, условно говоря, год, и у нас, ну то есть там плюс-минус там, да, у нас на телевидении ведут авторские программы Савик Шустер, Евгений Киселев, на центральном телевидении работают Виктор Шендерович Глеб Павловский занимается нашей как бы политической повесткой, ну и т.д. и т.п. У нас Украина. Украина была тогда. Чего, как известно, было в оппозиции. Вы же очнитесь, в конце концов. У нас была абсолютно антисоветская, во многом русофобская, стопроцентно либеральная, западническая страна. И я помню, что сидели эти молодые дети из организации там, «Молодая гвардия» и «Наши» и говорили, что надо дождаться, когда умрут последние ветераны, и тогда закрыть уже мавзолей Ленина. Это на телевидении они сидели. Представители государственных, молодежных организаций, которые ничем не отличались от нынешнего Леши Навального. Я-то помню это прекрасно. Мне делают вид, что сейчас, ой-ой-ой, этого ничего не было. Ничего не было. Это было. Мы жили в такой стране. Вы говорите, вот то, о чем вы говорите, я вот сейчас, что, мол, это какая-то фантастика. Какая фантастика? Конечно, должны быть две партии, левая и буржуазная. И это будет, к этому все придет, потому что это совершенно неизбежный, собственно, тренд развития человечества. Конечно, человечество будет леветь, и мы должны возглавить этот процесс. Это совершенно нормально.
Но тут тоже есть такой момент, когда будет подбираться 24-й год или, может быть, раньше, ну, нужен будет уже другой лидер, другой президент или останется Владимир Путин. Какое вот у вас на это видение по президентству?
Я думаю, что Владимир Путин оставит пост президента. Я так смутно предполагаю, что такие были планы. И хочет оставить Россию в какой-то такой устойчивой конструкции. Вот, и, возможно, решить до 2024 года вот эту проблему с всей этой кликой. Не с либералами, как таковыми, не с инакомыслящими, а вот с людьми, которые просто встроены в определенные конструкции, которые нацелены на создание хаоса и оранжевой революции там в России. Вот этих людей надо так или иначе нивелировать или убрать, и конструкцию вообще эту сломать. Конечно, начнут уже другую строить, но тем не менее, вот надо с этим разобраться. Вот, а дальше у нас что? У нас в России сколько у нас? 30 миллионов взрослых мужчин. Ну, ей-богу, ну что вы думаете, у нас не найдется какого-то человека, который воспитан, образован, разумен, который способен...
Вот и страх, потому что нашелся однажды Горбачев.
Ну, бывает такое, это неизбежно совершенно.
И как и Николай II тоже, если уж честно говорить, как политический лидер, он тоже был не сильный далеко.
Есть такой страх, но для этого должны быть институции, которые смогут с этим, в том числе политические партии, которые не просто являются этой ширмой с вывеской для определенных интересов, там, корпоративных, определенной группы людей, которые выдают себя за носителей той или иной идеологии, а просто реальные партии, которые имеют свои разнообразные там структуры, готовы сражаться за государственность. Вот, знаете, вспоминаю сразу ситуацию там вот как раз русской весны и Донбасса. И вот там вчера еще там не было, скажем, Александра Владимировича Захарченко, и никто не предполагал, и все думали, ну вот там вот, вот, ну а кто? Ну нет же этого человека, типа, вот, ну и нет. И действительно там пока, собственно, не начался Майдан, ну там существовали какие-то небольшие группы, там Андрей Пургин, какие-то русские, прорусские патриоты, а в целом не было ничего. А потом вдруг раз, и выясняется, что есть и идеологи, и офицеры, полевые командиры, свои святые. Ну то есть все это есть, на самом деле, внутри народа, а там ведь на Донбассе живет 4 миллиона человек, ну из них там вот, там, допустим, миллион мужчин, там, да, а у нас в 30 раз больше. Естественно, эти люди есть. Они просто нужны определенные обстоятельства, чтобы они появились, чтобы их вычленили, нашли. Я думаю, что там есть выбор. Выбор-то есть.
И последнее. По новостям. Вы сказали, будет называться партия «Справедливая Россия за правду». А зачем нужно было это слияние с Мироновым? Для чего все это прошло?
Ну, мы с вами так или иначе весь час говорим про левую повестку, что левая повестка будет возвращаться, что новый социализм будет строиться, и что необходимо, собственно, создание огромной, большой левой партии, которая объединит и нас всех, и коммунистическую партию, и иные организации, конечно же. Там и «Суть времени» Пургинян, и прочие замечательные вот эти организации, созданные в последние там, годы и десятилетия. Поэтому, конечно же, для того, чтобы не выглядеть как разобщенные русские князья в Древней Руси, конечно же, все люди, работающие в этом поле, все представители, все организации должны договориться. И вот мы, собственно, демонстрируем, что мы в состоянии договориться.
А вы не боитесь, что как 100 лет назад все это, когда там начнутся уже внутренние разборки, меньшевики, большевики, бороться уже с самим Мироновым, с Зюгановым, Кургиняном?
Да нет. Слушайте, можно ведь ничем не заниматься. Вот у вас там жена, и она забеременела, а ты будешь говорить, а вы не боитесь, ты не боишься, дорогая, что он вот вырастет и пойдет по плохой, начнет карты играть.
Там, как бы, и прибьет нас с тобой.
проиграет наш семейный как бы, камень. Ну, то есть, ну, о чем речь? Мы взрослые люди, и мы прошли очень большой опыт за эти 30 лет. Уже вот, собственно, ну, некоторые выводы можно было сделать. И, как мне кажется, я надеюсь, что они их сделали. Поэтому создание коалиции, разнообразных вот этих конструкций, это нормальная политическая работа, и мы занимаемся. Ничего там такого нет. Ну, когда Путин начинает разбираться там с нашими западными партнерами, мы же тоже, ты не боитесь, что там Турция вас кинет, или Германия вас кинет, или там эти. Конечно, боится. Но работать-то надо, и поэтому мы работаем. Конечно, есть опасения, есть здравый смысл.
Захар Прилепин, писатель, лидер партии «За правду». В будущем «Справедливая Россия за правду». Я Роман Голованов. Спасибо, что провели этот час вместе с нами и поняли, какой будет прекрасная Россия будущего.
«Война и мир» с Романом Головановым.